Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. Мы с вами в послании к евреям. Мы с вами сегодня открываем 9 главу послания к евреям. И перед нами новый раздел. Он начинается как раз здесь, в 9 главе. И я скажу вам, что это уже далеко не духовное молоко. Это уже совершенно реальная твердая пища. Здесь не про церемонии, не про какие-то методы или способы, или, говоря современным языком, программы. Это про поклонение, про богопочитание, про подлинное богослужение. В первых 10 стихах мы читаем про новое святилище, которое лучше прежнего. И дальше, начиная с 11 стиха, мы читаем о лучшей и высшей жертве. И сразу же перед нами предстают два служения, которые противопоставлены друг другу. Одно из них – это служение левитов, служение земной скинии, то, что было в Ветхом Завете. Ну а центром другого служения стала небесная скиния. Это та самая скиния, в которой и служит Иисус Христос. И вот она и есть подлинная, настоящая. Давайте прочитаем первый стих 9 главы, и я сразу хочу обратить ваше внимание на нечто важное. «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Обратите, пожалуйста, внимание на слова, которые здесь использованы. Слово «богослужение», пожалуй, можно переводить так же, как «поклонение», «богопочитание». Ну а святилище земное – это святилище, происходящее из нашего мира. Оно создано из материалов нашего мира, земных, доступных материалов. Бог дал его размеры, и был определенный ритуал, который совершался в этом святилище. И в этом смысле святилище и было земным. Однако оно будет противопоставлено святилищу небесному, святилищу, которое и находится в небесах. Читаем сразу второй стих. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется святое». Еще раз обращу ваше внимание, что в качестве иллюстрации здесь автор послания к евреям ничего не говорит о храме, который построил Соломон. Не говорится здесь также и о храме, который был восстановлен после возвращения израильтян из плена. Не говорится, конечно, и о храме Ирода. Ну, кстати, нет, все-таки некоторые упоминания там есть, потому что говорится о том, что священники продолжают свое служение, они продолжают служить у жертвенника, и служат они именно в этом храме, храме, который построил Ирод Великий. Однако же в богословском смысле, когда речь идет о прототипе, автор говорит уже не о храме. Он говорит о той простой структуре, которую Бог дал Моисею в пустыне. И там действительно было святилище, созданное из материалов этого мира. И в святилище были определенные предметы. Прежде всего, там был светильник и стол и хлебопредложение. Ну и дальше, за завесой, находилось святое святых. Читаем об этом в стихах с 3 по 5. За вторую же завесою была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. И вот это, друзья мои, очень важный фрагмент Священного Писания. Во-первых, мы видим противопоставление между этой скинией и скинией в небесах, по которой она и была сделана. Бог фактически показал Моисею чертеж, и этот чертеж и был воспроизведен. Ну а подлинник находился не на земле. Подлинник, как мы уже сказали, находился на небесах. И скиния в пустыне была сделана из материалов этого мира, и она во многом была ниже, чем скиния небесная. Однако она была местом поклонения. Это же слово «поклонение» используется и в шестом стихе. Оно также переводится здесь как «богослужение», но может переводиться и как «поклонение». Я прочитаю шестой стих. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. И хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Речь идет о настоящем поклонении. Нет, друзья, не просто о церковном богослужении, выстроенном по какому-то сценарию. Да, сценарий на самом деле все мы так или иначе выстраиваем, и практически в любой церкви существует сценарий богослужения, неважно, признаем мы это или нет, он всегда существует. Речь идет не о том, но здесь речь идет о том, когда происходит настоящее поклонение. И это поклонение приводит нас в присутствие Христа. И мы можем поклоняться, восхищаясь Его достоинством. Мы поклоняемся Богу, который достоин принять силу и славу и честь. Господь достоин поклонения. Ну и более того, подлинное поклонение приводит к настоящему практическому служению. Если мы поклоняемся, то мы и служим. Помните, как Господь Иисус ответил сатане во время искушения в пустыне? Как всегда, он цитирует Священное Писание. И вот он цитирует слова: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Понимаете, любое настоящее поклонение побуждает и к служению тоже. И не надо упрашивать людей поучаствовать в практическом служении, если они уже участвуют в настоящем поклонении Христу. Потому что подлинное поклонение приводит и к служению. Многие из нас, служителей, занимаются тем, что упрашивают людей сделать что-то для Господа. Например, упрашивают жертвовать, упрашивают преподавать в воскресной школе, упрашивают ходить на посещения, упрашивают поучаствовать в подготовке тех или иных мероприятий, упрашивают петь. Но знаете, подлинное поклонение приводит к служению. Всегда, если это поклонение настоящее, то будет и служение. Значит, возможно, порой нам просто не хватает настоящего поклонения. Церковь перестает быть местом поклонения, а становится неким конвейером служения. И вот тогда людей действительно упрашивать приходится, потому что никому не хочется работать вот на таком конвейере. Но смысл настоящего поклонения прежде всего в том, чтобы воздать хвалу, славу, честь, высказать восхищение, обращаясь к нашему Господу Иисусу Христу, к нашему Спасителю. И уже это само по себе есть начало служения. И это приводит также к практическим шагам повседневной жизни. Человек, поклоняющийся Богу, захочет сделать что-то для Бога и других верующих людей. И вот именно тогда мы засучиваем рукава и начинаем трудиться для Бога. И начинается это все с поклонения. Скажу также, что подлинное поклонение возможно лишь через Иисуса Христа. Ведь ритуал древней скинии не мог привести людей в присутствие Божие. В святое святых имел право входить только первосвященник. По сути, святилище представляло собой просто деревянную структуру длиной 30 локтей и шириной 10 локтей. Но это 15 на 5 метров примерно. Высота святилища составляла 10 локтей. Святилище делилось на две части. Было, собственно, святилище, и в нем находились некоторые предметы: стол хлебов предложения, золотой подсвечник, золотой жертвенник. Ну а в святое святых, куда входил первосвященник, в том месте, которое было за завесой, находились еще два предмета. Во-первых, ковчег завета. Это, по сути, был ящик из ценного и дорогого дерева гофер. Он был позолочен снаружи и изнутри. На этом ящике была богато украшенная крышка, называвшаяся местом умилостивления. И поверх крышки были установлены херувимы. Они смотрели как бы сверху вниз, на ковчег. И именно эту крышку окроплял кровью первосвященник в день Йом-Кипур. Именно поэтому она называлась местом умилостивления. Ведь Господь сказал в книге Левит, что без пролития крови нет отпущения греха. Я думаю, все это вы хорошо помните, потому что мы об этом говорили в связи с книгой «Исход» и книгой «Левит». Мы также говорили об этом недавно, читая послание к евреям. Но если вы внимательно слушали 4 стих 9 главы послания к евреям, то вы обратили внимание на то, что что-то важное изменилось. Я прочитаю еще раз 3 и начало 4 стиха. «За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета». Что же это за золотая кадильница, которая вдруг появляется в Святое Святых? Это, друзья мои, золотой жертвенник, о котором мы уже говорили. Но ведь мы с вами помним, что он в святилище, он не был в Святая Святых. Как же он туда попал? Как он попал за эту завесу? Почему он там? Ну, начнем с того, что завеса к тому времени уже удалена. Завесы этой больше нет. Эта дорогая, расшитая завеса указывает на Иисуса Христа. Конкретнее, эта завеса указывает на его жизнь. Делали эту завесу из дорогой египетской льняной ткани. И на этой завесе вытканы херувимы. И она указывает на человеческую природу Иисуса. И вот когда он умер на кресте, он отдал свою жизнь. И завеса эта разорвалась надвое. Причем разрыв этот шел сверху вниз. Это Бог сам разорвал эту завесу. Таким образом, путь к Богу теперь открыт. Потому что Иисус открыл собой этот путь. «Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня», – говорит он. И разодравшаяся завеса замечательно иллюстрирует эти слова и показывает открывшийся путь. Теперь мы можем непосредственно войти в присутствие Божие. Потому и жертвенник теперь описан как находящийся в Святое Святых. Однако здесь есть еще одна важная богословская деталь. Помните, что Аарон один раз в год проходил с жертвенной кровью мимо этого жертвенника. При этом он брал угли с этого жертвенника, где возносились благовония, и входил с этими углями в Святая Святых. Подробнее об этом в книге Левит, 16 глава, 12 и 13 стихи. Давайте прочитаем. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоистолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Итак, первосвященник входит с этими углями за завесу. Он как бы переносит эту кадильницу, этот золотой жертвенник, за завесу. Но потом он возвращается обратно. И кадильницу эту, или жертвенник этот, он также возвращает обратно. И так повторяется каждый год. Но сегодня у нас есть великий первосвященник. Он наш великий ходатай. И он всегда у золотого жертвенника в небесах ходатайствует за нас с вами. Его молитвы всегда услышаны, так что он и внутри, и снаружи. И мы с вами можем приходить к нему с молитвой. Именно об этом говорит апостол Павел, когда замечает, что теперь, оправдавшись верою, мы имеем и доступ к Богу в Иисусе Христе. И вот это очень интересный и очень важный практический момент.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше автор послания к евреям говорит о том, что находится в ковчеге. Во-первых, там золотой сосуд с манной. Он указывает на сегодняшнее служение Иисуса Христа, питающего нас своим словом. Ведь именно Он, Иисус Христос, хлеб жизни, или Слово живое. И практический вопрос к каждому из нас состоит в следующем. Продолжаем ли мы пребывать во Христе? И питаемся ли мы Божьим Словом? Дальше упоминается расцветший жезл Аарона. Он указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа, потому что этот жезл был безжизненным, но он наполнился жизнью. И были там также стол и хлеба предложения. Они указывают на то, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. И все это представлено нам здесь как подлинное богослужение или подлинное поклонение. Да, это и есть подлинное поклонение. Давайте еще раз прочитаем 6 стих и сразу вместе с ним 7 стих 9 главы послания к евреям. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Как мы уже говорили, речь идет о великом дне умилостивительной жертвы. Это Йом-Кипур, это высший день в жизни израильского народа. Это день, когда первосвященник входит в святая святых за народ, и на основе этого Бог принимал этот народ еще на один год. Ну а наш великий первосвященник вошел за завесу, в святое святых, в присутствие самого Бога. Вошел и остался там. И он будет там, пока мы находимся в этом мире. И вот когда он оттуда выйдет, он вернется за нами, за своим народом, за теми, кто стал частью церкви, тела Христова. И все это сделано для того, чтобы и вам, и мне было совершенно очевидно присутствие Иисуса Христа. Началось ли ваше утро сегодня с Христа? Общались ли вы с Ним? Наш мир – это постоянная круговерть. Некоторые, правда, скажут «постоянная мясорубка», я с этим не соглашусь, но круговерть – это точно. Мы начинаем каждое утро с забега. Так вот, можете ли вы сказать, что Иисус Христос сегодня вместе с вами? Вот это и есть самое главное. И если Он с вами, то вы будете Ему поклоняться. И вам уже не надо идти в церковь, чтобы петь словословие, вы можете петь словословие где угодно. Однако, конечно, при этом он будет вас побуждать, чтобы вы не оставляли своих собраний, потому что они всем нам необходимы. И он приходит к Божьему народу и встречается с нами. В это время постоянной круговерти чрезвычайно важно совместное поклонение Божьего народа. Однако при этом вы можете поклоняться ему лично, где угодно и когда угодно. Хоть дома, хоть на учебе, хоть на работе. Где бы вы ни находились, только чтобы это было в духе и истине. Где бы мы с вами ни находились, очень важно, чтобы мы изливали свои сердца в поклонении и прославлении Его святого имени. Великий первосвященник Иисус Христос вошел ради нас за завесу. И сколь же это лучше той ветхозаветной жизни, когда первосвященник входил за завесу, но скоро оттуда возвращался. И, кстати, он торопился вернуться, он старался не проводить слишком много времени за завесой, потому что всегда была опасность, что он сделает что-то не то и не так, и тогда Бог поразит его смертью. Более того, к ноге первосвященника привязывали цепь. Знаете зачем? Для того, чтобы его вытащить из святая святых, если во время жертвоприношения Бог его умертвит, потому что он сделал что-то не так. Однако наш первосвященник вошел за завесу и остался там. И в этом великая слава. Он сейчас в присутствии Божьем за вас и за меня. Давайте сейчас забежим немножко вперед и прочитаем послание к евреям, 9 глава, 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Моисей когда-то просил Бога показать его лицо, но Бог сказал «нельзя». Ну а сегодня у нас с вами есть первосвященник, который смело входит в Божие присутствие, пред Его лицо. И сегодня наше поклонение не в том, чтобы исполнять определенные ритуалы. Мы не поклоняемся, зажигая свечи или зажигая благовония, или делая себе небольшой жертвенник. Мне как-то объясняли, что свечи в церкви нужны, чтобы помочь людям в поклонении, помочь сконцентрироваться на Боге. Ну, послушайте, если вам нужна такая помощь, то вы не поклоняетесь Ему. На самом деле церковные традиции, церковная атрибутика – это очень большой и серьезный вопрос. Есть церкви, есть общины, где принято зажигать свечи. Церкви, общины, где принято, чтобы все было вот именно так, а не по-другому. И мы понимаем, что для человека, который вырос в такой традиции, именно это поклонение будет, ну скажем так, самым привычным. Но не затмевают ли для вас ваши традиции подлинного поклонения? Представьте себе, что у вас нет возможности сейчас соблюдать вашу традицию. Представьте себе, что все изменилось. Вы оказались там, где соблюдение традиции этой в принципе невозможно. Сможете ли вы поклоняться Богу? Конечно, речь идет не только о свечах. Представьте себе, что нет вашей любимой группы поклонения. Как-то одна девушка рассказывала мне, «Я вот когда эти ребята славят Бога, я вот когда эти ребята ведут поклонение, тогда я могу поклоняться, и тогда так круто, так замечательно. Ну а вот без них как-то ничего не получается». Представьте себе, что нет этих ребят. Представьте себе, что вообще никого нет. Никого, кроме Христа. Теперь послушайте вопрос, который может показаться вам парадоксальным. Готовы ли вы поклоняться Христу, когда рядом нет никого, кроме Христа? Сегодня во многих наших церквях поклонение переросло либо в традицию, либо в концерт. Так вот, готовы ли вы поклоняться, если не будет ни традиции, ни концерта? Готовы ли вы поклоняться, если будет только Он один, через Которого и ради Которого все и есть? Для многих иудеев во времена написания послания к евреям жизнь была очень-очень непростой. Вот есть храм, можно прийти и поклониться Богу, но скоро этого храма не будет. И вот тогда вопрос уже будет стоять не о месте поклонения и даже не о способе поклонения. Вопрос будет стоять тогда о смысле и содержании подлинного поклонения. Вот об этом как раз и есть 9 глава послания к евреям. Об этом же мы узнаем и в земном служении Иисуса Христа. Помните, как самарянка спросила Христа, где поклоняться Богу, на этой горе или в Иерусалиме? Есть ритуал на горе Герезим и есть в Иерусалиме. Но помните, что ответил Спаситель? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 и 24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух». И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Люди на меня порой обижаются за такие замечания. Но знаете, если вам действительно серьезно нужны все эти напоминания, то вы не поклоняетесь Богу сегодня. Моя молитва о том, чтобы каждый из нас ощутил сладкое благоухание Его присутствия. Не обонянием, конечно, а сердцем. Душою, разумом. Я хочу осознавать сладость Его присутствия, ходить в свете Его Слова, наполняться реальностью общения с Ним. Я молюсь об этом и о себе, и о вас, чтобы мы познавали Его реальность. Как же нам важно сегодня приходить в присутствие Иисуса Христа, нашего великого первосвященника. Того, кто служит в лучшем святилище, чем святилище земное. И пусть поклонение станет для нас реальностью. Поклоняйтесь Ему, ощущайте Его великое присутствие, прибудьте в общении с Ним. А мы с вами продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.